Глава 12. Порой я задавался вопросом, сколько людей в Нью-Йорке охотно судили бы Нира Вульфа деньгами. Полагаю, более 1000. И это при том, что я вывел данную цифру посредством тщательного отбора. Конечно же, еще больше было благодарных ему и никак не меньше имевших причины ненавидеть его. Но все-таки вас должны связывать с человеком особые отношения, чтобы в ответ на просьбу о деньгах вы получили нечто более вещественное, чем нахмуренные брови и невнятное бормотание. Доверие, расположение и благодарность без малейшего намека на тягостные обязательства, которые могли бы эти отношения испортить. По меньшей мере, 1000. Не то чтобы Вульф когда-нибудь пользовался этим. Помню, пару лет назад мы какое-то время испытывали действительно серьезное финансовое затруднение, и я предложил обратиться к мультимиллионеру, который был обязан Вульфу жизнью. Вульф отказался. «Нет, Арчи! Так уж предопределено природой, что когда ты преодолеваешь инерцию, движущая сила возрастает пропорционально. Если я начну брать в долг, то рано или поздно попробую одолжить у министра финансов золотой запас». Я ответил, что при существующем положении дел нас он вполне устроил бы, но Вульф меня и слушать не стал. После того обеда в среду я мог бы добавить к этой 1000 и доктора Натаниэля Брэдфорда. Вульф заполучил его с потрохами, как и всегда заполучал любого, если брал на себя труд. С 6 до 7, до появления Брэдфорда, я кратко отчитался о событиях дня и за обедом сразу же понял, что Вульф согласился со мной исключить Брэдфорда из списка подозреваемых. Вульф вел себя естественно и непринужденно, тогда как, по моим наблюдениям, всегда держался строго официально с теми, кому мысленно выписывал путевку на электрический стул в Синг-Синг или в камеру тюрьмы в Оберне. За ужином они обсуждали сады камней, экономику и демократов. Вульф выпил 3 бутылки пива, а Брэдфорд — бутылку вина. Я потягивал молоко, но предварительно опрокинул стакан виски у себя наверху. Я передал Вульфу замечание Брэдфорда о постыдном способе заработка и присовокупил к этому свое мнение о докторе. На это Вульф ответил:
«Угомонись, Арчи. Принимать на свой счет общее утверждение есть варварский пережиток идолопоклонничества».
«Еще одно ваше эффектное высказывание, не содержащее никакого смысла», — парировал я.
«Нет, не переношу бессмысленных высказываний. Если кто-нибудь делает куклу, наряжает и раскрашивает ее до точного внешнего сходства с тобой, а потом бьет ее по лицу, потечет ли у тебя из носа кровь?»
«Нет, у него потечет, прежде чем я покончу с ним». В ответ на мою усмешку Вульф лишь вздохнул.
«По крайней мере, тебе понятно, что мое замечание отнюдь не бессмысленно».
После обеда в кабинете Вульф сказал Брэдфорду, что хотел бы задать ему ряд вопросов, но начнет с того, что знает сам. И выложил ему всю историю про Мафеи, вырезку из газеты, вопрос о клюшке для гольфа, на который Анна Фиоре отказалась отвечать, про уловку с Андерсоном и письмо с 1000 баксов, полученное Анной. Он изложил все полностью и без обиняков, а затем подытожил:
«Вот так вот, доктор. Я не требовал от вас никаких обещаний. Однако теперь прошу сохранить все сказанное мной в тайне. На то у меня есть причины личного свойства. Я хочу заработать 50 000 долларов».
Брэдфорд размяк. Он все еще пытался разобраться в Вульфе, но больше не бросался обидными замечаниями, а благодаря вину и вовсе разглядел в Вульфе старого друга.
«Поразительная история», — произнес он. «Поразительная! Естественно, я никому ничего не скажу. Я признателен вам за доверие. Не могу сказать, что уловил весь смысл, однако мне понятно, что снять подозрения с семьи Барстоу вам помогли усилия, приложенные к изобличению убийцы Мафеи. И мне понятно, что вы освободили Сару и Ларри Барстоу от нестерпимого бремени страха, а меня от груза ответственности, который оказался значительно тяжелее, чем я изначально предполагал. Я весьма вам признателен, поверьте мне».
«Конечно, тут есть свои тонкости», — кивнул Вульф. «И вполне естественно, что часть из них ускользнула от вас. В действительности мы лишь доказали, что из вас четверых ни миссис Барстоу, ни ее сын или дочь, ни вы не убивали Карла Мафеи, и что смертоносный драйвер не был в сумке с клюшками 9 апреля. Однако все еще сохраняется вероятность, что кто-либо из вас, или же все вы, вступившие в сговор, убили Барстоу. Данная теория подразумевается участника для устранения Мафеи».
Брэдфорд, внезапно несколько насторожившийся, пристально посмотрел на Вульфа. Однако настороженность вскоре рассеялась, и он снова расслабился.
«Чушь! Вы сами в это не верите!»
Затем он вновь устремил на Вульфа пристальный взгляд.
«Но почему?»
«К этому мы еще вернемся. Пока же позвольте спросить вас, заслужила ли, по-вашему, моя откровенность ответной откровенности от вас?»
«Да».
«Тогда сообщите мне, например, когда и как миссис Барстоу ранее покушалась на жизнь своего супруга?»
На Брэдфорда было даже смешно смотреть. Сначала он перепугался, затем напрягся и замер, а потом до него дошло, что он себя выдает, и почтенный доктор попытался придать своему лицу выражение естественного изумления. Наконец он завопил.
«Как вы смеете? Это же нелепо!»
Вульф направил на него палец.
«Полегче, доктор, и прошу вас, не подозревайте меня в подлом коварстве. Я лишь выискиваю факты, подтверждающие мои заключения. Пожалуй, лучше мне все-таки сначала объяснить вам, почему я отказался от мысли, что виновным можете быть вы или члены семьи Барстоу. Я не чувствую за вами подобной вины, и это все. Я могу, конечно, рационально обосновать свои ощущения, точнее, отсутствие такового. Рассмотрим необходимые условия. Жена или сын или дочь планируют убийство, обнаруживая незаурядную осторожность, проницательность и терпение. Заранее подготавливается замысловатое орудие убийства. Если убийца жена или дочь, то должен быть соучастник, убивший Мафеи. Если сын, то же самое требование, поскольку сам он этого не делал. Арчи Гудвин побывал в доме. Он не смог бы, проведя часы в подобном семействе, не учуять гнили и не донести это впечатление до меня. Будь вы убийцей, вам тоже потребовался бы соучастник для устранения Мафеи. Я провел с вами целый вечер, хотя вы и могли бы убить, но никогда не стали бы делать этого подобным образом и не доверились бы ни одному сообщнику. Это все рациональные доводы, но гораздо важнее их ощущение».
«Тогда почему?»
«Нет, позвольте мне закончить. Вы — опытный и компетентный эксперт. констатировали сердечный приступ, хотя множество очевидных признаков заставляли предположить другое. Для чего уважаемому врачу идти на такую авантюру? Естественно, вы кого-то покрывали. И заявление мисс Барстоу показало кого. Став свидетелем смерти Барстоу, вы наверняка сразу же предположили, что его убила жена. И вы бы не пришли к столь потрясающему выводу, не имея на то достаточных оснований, гораздо более веских, чем то обстоятельство, что в периоды обострения душевного недуга мисс Барстоу желала смерти мужу. Если бы это вменялось в вину, сколько домохозяек в нашей стране закончили бы свою жизнь на виселице? Нет, у вас были более веские основания. Вы знали либо о ее подготовке к подобному преступлению, либо о предыдущем покушении на жизнь мужа. Поскольку полученные факты первые отвергают, я склоняюсь ко второму и просто спрашиваю вас, когда и как она предпринимала попытку убийства? Спрашиваю лишь для полноты картины, чтобы придать забвению данные аспекты дела.
Брэдфорд размышлял. Его мягкости как не бывало, и, следя за объяснением Вульфа, он весь подался вперед в кресле. Наконец он поинтересовался.
«Вы кого-нибудь посылали в университет?»
«Нет».
«Там об этом знают. Значит, вы действительно догадались». В прошлом ноябре миссис Барстоу стреляла в своего мужа из револьвера. Она промахнулась. Потом у нее был нервный срыв.
«Припадки, конечно же», — кивнул Вульф. «О, не оспаривайте это слово. Как бы вы его ни называли, ведь это был припадок. Но я все же удивлен, доктор». Разве вспышка агрессии, вызванная расстройством психики, совместима с длительно вынашиваемым дьявольским умыслом?
«Я не делал такого вывода», — рассердился Брэдфорд. «Боже мой! Когда я склонился над телом своего лучшего и старейшего друга, явно павшего жертвой отравления, откуда мне было знать, чем его отравили, когда и как?» Я помнил только слова, произнесенные Эллен, миссис Барстоу, накануне вечером. Я, как и вы, руководствовался своими ощущениями. Вот только мои оказались ошибочными. Я тихо, мирно похоронил друга и не жалел об этом. Когда же произвели вскрытие и получили эти потрясающие результаты, я был слишком ошеломлен, даже чересчур, чтобы действовать разумно. Когда миссис Барстоу предложила назначить награду, я пытался без всякого успеха отговорить ее. Одним словом, я просто трусил.
Я не заметил, как Вульф нажал кнопку, но стоило Брэдфорду закончить, как на пороге возник Фриц.
«Портвейн доктору Брэдфорду! Бутылку Ремерса мне! Арчи!»
«Нет, спасибо».
«Боюсь», — вмешался Брэдфорд. «Мне тоже ничего. Я должен идти, уже почти 11, а мне ехать в пригород».
«Но, доктор», — запротестовал Вульф, «вы еще не сказали мне того, что я хочу знать. Еще 15 минут?» Пока вы всего лишь подтвердили несколько незначительных подозрений. Разве вы не видите, сколько мне пришлось приложить усилий, чтобы добиться вашего доверия и уважения? По одной лишь этой причине я могу спросить вас, надеясь на чистосердечный ответ. Кто убил вашего друга Барстоу?»
Брэдфорд опешил, ушам своим не веря.
Я отнюдь не пьян, просто склонен к драматическим эффектам,
— продолжил Вульф.
Полагаю, я прирожденный актер. Как бы то ни было, хороший вопрос, по моему мнению, должен быть хорошо обставлен. А мой вопрос хорош. Видите ли, доктор, вам придется отрясти прах от разума вашего, прежде чем вы сможете дать мне удовлетворительный ответ. Прах опрометчивого и недоброго предположения касательно вашего друга миссис Барстоу, а также вашей трусости, и понять, что вопреки всем опасениям, которые вы вынашивали многие месяцы, миссис Барстоу не убивала своего мужа. Тогда кто же? Кто, обладающий столь дьявольским терпением и изуверским чувством юмора, вложил ему в руку смертоносную игрушку? Вы ведь были старейшим и ближайшим другом Барстоу.
«Пит Барстоу и я дружили еще мальчишками», — кивнул Брэдфорд.
«И испытывали обоюдное доверие? Пускай периодически вас и разделяли поверхностные интересы, вы все же выступали в жизни единым фронтом».
«Вы хорошо это выразили». Брэдфорд был тронут. Это выдавал его голос. «Доверие, не нарушавшееся 50 лет».
«Хорошо. Тогда кто же убил его? Я и вправду, доктор, ожидаю от вас внятного ответа. Что такого он сказал или сделал, что ему пришлось умереть? Может, вы и не знаете всей истории, но наверняка должны были уловить ее главу, абзац или предложение. Прислушайтесь к шепоту прошлого, возможно, весьма далекого, и отбросьте ложную щепетильность. Я не прошу вас предъявлять обвинения. Здесь опасность не в том, что пострадает невиновный, а в том, что виновный останется на свободе».
Фриц принес портвейн и пиво, и доктор вновь откинулся на спинку кресла с бокалом в руке, задумчиво глядя на ярко-красное вино. Он поднял голову, кивнул Вульфу и снова погрузился в размышления. Вульф налил себе пиво, подождал, пока не осядет пена, и большими глотками осушил стакан. Он вечно думал, что у него в нагрудном кармане пиджака лежит платок, которого там по обыкновению не было, поэтому я подошел к ящику, где хранил для него добрую дюжину платков, взял один и протянул Вульфу. «Я не прислушиваюсь к шепоту прошлого», — наконец произнес Брэдфорд. «Я удивлен тем, что не слышу ни одного из тех, кто вас интересует. Также я вижу еще одну причину, почему я с такой готовностью признал миссис Барстоу ответственной, а точнее безответственной, невменяемой. Просто я знал или ощущал бессознательно, что этого не мог сделать никто другой. Теперь яснее, чем когда-либо прежде, я отдаю себе отчет в том, какой же выдающейся личностью был Пит Барстоу. Мальчиком он вечно ввязывался в драки, а взрослым боролся за то, во что верил. Но я готов поклясться, что никто на свете, ни мужчина, ни женщина, не желал ему смерти. Никто!
Кроме его жены.
Да и она не желала в действительности. Она стреляла в него с 10 футов и промахнулась.
Что ж...
Вздохнул Вульф и осушил следующий стакан пива.
«Боюсь, мне и поблагодарить-то вас не за что».
«Боюсь, не за что. Поверьте, мистер Вульф, я помог бы вам, если бы это было в моих силах. Весьма любопытно, что происходит со мной в данный момент. Даже представить себе не мог ничего подобного. Теперь, когда я знаю, что Эллен... ни при чем, Я уже не столь уверен, что не одобряю назначенного ею вознаграждения. Может, я даже увеличил бы его. Выходит, я тоже готов мстить? За Пита, пожалуй. Думаю, он за меня мстил бы.
На мой взгляд, вечер решительно не удался. Последние 10 минут я почти спал и многое пропустил. Мне начинало казаться, что Вульф за неимением лучшего развивает в себе чутье на феномены нового типа. Убийство незнамо кем. Только так игла могла попасть в Барстоу, поскольку все сходились на том, что этого никто не желал. Вечер не удался, но кое-что меня все-таки утешило. Брэдфорд поднялся и подошел к креслу Вульфа пожелать ему доброй ночи. Я видел, что он пребывает в некоторой нерешительности. Наконец он произнес.
«Еще кое-что, мистер Вульф. Я должен принести вам извинения. В своем кабинете сегодня днем я сделал замечание вашему человеку. Замечание совершенно излишнее. Что-то о раздувании кладбищенских скандалов».
«Ничего не понимаю. Извинения?»
Спокойное недоумение Вульфа было великолепно.
«Какое отношение ко мне имеет ваше замечание?»
Конечно же, из затруднительного положения Брэдфорд мог выйти только через дверь. Проводив безупречного старого джентльмена до выхода и заперев за ним дверь на засов, по пути назад в кабинет я заглянул на кухню за стаканом молока. Фриц находился там, и я сообщил ему, что за один вечер он извел впустую уже достаточно доброго портвейна и теперь может закрывать лавочку. В кабинете Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Я уселся и принялся потягивать молоко. Когда оно закончилось, я совсем извелся от скуки и начал вещать просто для практики. Дело обстоит следующим образом, леди и джентльмены. Необходимо выяснить, много ли, черт возьми, толку в том, что гений ценой в $1 000 000 распознал феномен отравленной иглы в животе человека, если оказывается, что никто ее туда не помещал. Выразим это по-другому. Если вещь оказывается там, куда ее никто не хотел помещать, что же тогда произошло? Или так, раз уж сумка с клюшками находилась в доме Барстоу за сутки до убийства, то почему бы не выяснить, а не приходило ли в голову одному из слуг мысли позабавнее, чем измыслила миссис Барстоу. Естественно, сведения, полученные от Сары, это совершенно исключают. Да и потом, подобный поворот событий меня абсолютно не радует. Боже, как же я ненавижу разбираться с шайкой слуг! Но, похоже, придется мне утречком заскочить к Барстоу и заняться прислугой. В противном случае, насколько я могу судить, мы будем вынуждены распрощаться с надеждой на 50 штук. Дельце подвернулось то еще. Мы пришли к тому, с чего начали. Я бы не особенно возражал против помощи, если бы только не приходилось самому думать и планировать, в дополнение к беготне изо дня в день с нулевым результатом.
Продолжай, Арчи.
Однако глаза Вульф даже и не подумал открыть. «Не могу. Совсем уж тошно. Знаете что? Нас сделали. Этот герой отравленной иглы обставил нас.
О да, еще несколько дней мы повозимся со слугами, попытаемся выведать, кто разместил объявление в газете о слесаре и все такое прочее. Но нас сделали. И это так же верно, как и то, что вы наполнены пивом».
Он открыл глаза.
«Я собираюсь снизить норму до 5 кварт в день. 12 бутылок. В бутылке меньше пинты. А теперь я отправляюсь в постель.
Он приступил к привычной процедуре подъема из кресла.
Кстати, Арчи, не мог бы ты выехать завтра с утра пораньше? Тогда ты добрался бы до Грин-Медоу еще до того, как мальчишки-носильщики разойдутся со своими малышами. Это единственное подцепленное тобой жаргонное словечко, которое представляется мне весьма уместным. Быть может, тебе также удалось бы доставить сюда тех двух пареньков, что пока ходят в школу. Было бы весьма удобно, если бы все четверо оказались здесь в 11, предупредив Фрица, что к ланчу будут гости. Что едят мальчики в этом возрасте?
Они едят все.
Пусть Фриц приготовит.
Убедившись, что он пока помещается в кабину лифта, я поднялся наверх, поставил будильник на 6 и завалился спать. Утром, вновь мчась по шоссе на север, я отнюдь не пел от счастья. Я всегда радовался любому делу, однако совершенно не был склонен заходиться от восторга, когда подозревал, что вся моя деятельность того и гляди обернется увольнением никчемного работника. Убеждать меня, что Нира Вульф — чудо, не требовалось. Вот только я знал, собирать у себя мальчишек все равно, что палить наугад. И никаких надежд на них не возлагал. Собственно говоря, во мне крепло убеждение, что нас все-таки сделали. Если ничего лучшего в голову Вульфа не приходит... Это оказался дорожный патруль. Столь раннее утро ведущая на север полоса Бронкс-Ривер-Парквей была пустой, и я, сам того не заметив, набрал больше 50 миль в час. И этот лихой казак на мотоцикле замахал мне. Я свернул на обочину и остановился. Он потребовал мои права, я вручил их ему. И он вытащил книжку с квитанциями на штраф. Я предпринял попытку, не отрицая, что ехал слишком быстро, но видите ли, какое дело, хотя, возможно, вам это и не интересно, меня направили в контору Андерсона в Уайт-Плейнсе. К окружному прокурору с информацией по делу Барстоу. Он очень ждет ее. Фараон только приготовил карандаш.
«Есть значок?»
Я вручил ему одну из своих визиток. «Я частный детектив. Это мой шеф, Нира Вульф, как раз и заварил всю кашу». Он вернул мне визитку и права.
«Ладно, только не начинайте прыгать через ограды».
После этого происшествия я почувствовал себя лучше. Может, удача все-таки улыбнется нам? В клубе я заполучил двоих мальчишек без каких-либо затруднений, но вот двоих других разыскивал больше часа. Они учились в разных школах. Одного не пришлось уговаривать смотаться на прогулку в Нью-Йорк, а второй, должно быть, метил в учительские любимчики или же претендовал на стипендию Ротса. Поначалу я попробовал его высмеять, а когда это не сработало, стал разглагольствовать о правосудии и обязанностях законопослушного гражданина. Это его убедило, равно как и даму, заведовавшую школой. Поскольку меня пугала перспектива общения с ним, я посадил его вместе с другим мальчишкой на заднее откидное сиденье, а остальных двоих устроил рядом с собой. Затем я выбрался на шоссе и взял курс на юг, стараясь не превышать 40 миль в час, поскольку не ожидал от Андерсона ничего хорошего. Мы прибыли без четверти 11. Я отвел мальчишек на кухню и накормил сэндвичами, поскольку ланч у нас подавался в час. Еще я хотел отвезти их наверх и показать орхидеи, полагая, что лишние впечатления им не повредят, но времени уже не оставалось. Я записал их имена и адреса. Тут выяснилось, что у одного из них, бледного и худого мальчишки, носившего сумку Мануэля Кимбала, Физиономия чем-то испачкана, и я потащил его в ванную отмываться. К тому времени, когда появился Вульф, я уже чувствовал себя вожатым бойскаутов. Я рассадил их на стульях в ряд перед ним. Он зашел с веткой цимбидиума в руке, поставил ее в вазу на своем столе, затем уселся в кресло и пробежал почту. Доброго утра он пожелал мальчикам, как только переступил порог, а теперь, удобно устроившись, внимательно осмотрел их одного за другим. Они смущались и ерзали.
«Прости, Арчи, ты неудачно обставил сцену».
Он обратился к мальчику, сидевшему с краю, рыжему и голубоглазому.
«Ваше имя, сэр?»
«Уильям Э. Райли».
«Благодарю. Если вы передвинете ваш стул вон туда, ближе к стене, намного лучше. А вас как зовут?»
Выяснив их имена и рассадив на свое усмотрение, он приступил к делу.
«Кто из вас выражал сомнение, что Питер Оливер Барстоу был убит иглой, выскочившей из рукоятки клюшки? Давайте же, я всего лишь пытаюсь познакомиться. Который?»
«Это был я»,
— сказал толстяк Майк.
«Ага, Майкл Аллен. Майкл, вы молоды. Вы уже научились принимать на веру расхожие истины, но вам еще предстоит научиться не отрицать невероятного. Итак, мальчики, я расскажу вам одну историю. Пожалуйста, слушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы ее поняли. История эта подлинная. Как-то в актовом зале проходило собрание сотни психологов. А психологов, чтобы вы знали, учат наблюдать. Без их ведома устроили так, что в зал вбежал и промчался по проходу человек, а за ним гнался второй, размахивая пистолетом. В другую дверь ввалился третий человек. Второй выстрелил в первого, третий сбил второго с ног и отнял у него пистолет. А потом все они выбежали в разные двери. Когда все закончилось, поднялся один из психологов, успокоил публику и объявил, что произошедшее было заранее спланировано, и попросил своих коллег немедленно написать полный и подробный отчет об инциденте. Когда же отчеты изучили и сравнили, то ни один не оказался совершенно точным. Не было и двух совпадающих между собой. В одном отчете даже говорилось, что третий человек стрелял в первого.
Вульф замолчал и посмотрел на ребят.
«Это все. Я не очень хороший рассказчик, но вы, надеюсь, уловили суть. Вы понимаете, что я имею в виду?»
Они закивали.
«Понимаете. Тогда я не буду оскорблять ваш интеллект объяснениями. Давайте же перейдем к нашей собственной истории. Мы будем сидеть здесь и обсуждать смерть Питера Оливера Барстоу, в особенности события на площадке Ти, которые и привели к ней. Час дня мы поедим, потом вернемся сюда и продолжим. Мы будем обсуждать весь день, много часов. Вы устанете. Но голодными не останетесь. Если захочется спать, можете вздремнуть. Я изложил вам всю программу, чтобы вы знали, сколь скрупулезное и трудное дело нам предстоит. Мистер Гудвин выслушал две стереотипные истории, полагаю, другие две, практически идентичные им. Стереотип — это нечто устоявшееся, нечто, не подлежащее пересмотру. Я вовсе не ожидаю от вас, мальчики, что вы измените свои истории о произошедшем на площадке Ти. Я прошу вас лишь о том, чтобы вы позабыли все ваши споры и обсуждения, все пересказы семьям и друзьям, все картины, отпечатанные в мозгу словами, и вернулись к самой сцене. Это жизненно важно. Я бы покинул свой дом и вместе с вами отправился бы к месту происшествия, если бы не опасался, что из-за различных помех все наши усилия могут пойти прахом. Мы должны с помощью воображения перенести сцену действия сюда. Вот мы и на месте, ребята, на площадке Ти. Итак, мы на месте. Воскресный день. Ларри Барстоу договорился с двумя из вас, другие с кимбалами, несут их сумки. Вы в знакомой обстановке, такой же привычной, как и домашняя. Вы заняты своим обычным делом, которое выполняете почти механически. На плечи вам давят ремни сумок. Вам, Майкл Аллен, не надо говорить, что делать, когда вы видите мистера Барстоу, вашего малыша с прошлого сезона, который возле первой метки упражняется с Мэши. Вы подходите к нему, берете его сумку, вручаете ему клюшку, быть может.
Майк покачал головой.
Нет? Что же вы делаете?
Я начинаю гоняться за мячами.
Ага, за мячами, которые он выбил Мэши.
Да, сэр.
Хорошо. Чем вы занимались, Уильям Райли, пока Майкл гонялся за мячами?
Жевал жвачку.
И только? То есть это все, на что вы затрачивали усилия?
Ну, я стоял и держал сумку старого кимбала.
Слушая вступление Вульфа, я думал, что его длинная речь так утомит мальчишек, что весьма скоро они просто потеряют к нему интерес. Но все вышло по-другому. Не высказав этого напрямую, он дал им понять, что рассчитывает на их помощь, чтобы показать, насколько же тупы были те психологи, и что уж с ними-то подобного точно не произойдет после всех этих потраченных слов. Он продвигался дюйм за дюймом, то с одним мальчиком, то с другим, а порой они галдели все разом. Он позволил им отвлечься на продолжительную дискуссию об относительных достоинствах различных марок клюшек и сидел с полузакрытыми глазами, притворяясь, будто ему интересно. Полчаса он расспрашивал их о характерах и особенностях присутствовавших там других носильщиков и игроков, которые начинали партии на площадке Ти непосредственно перед четверкой Барстоу. Каждый раз, когда кто-нибудь из мальчиков перескакивал на начало игры четверки, Вульф неизменно возвращал его назад. Среди всех этих несуразностей я различал одну, быть может, главную вещь. Он ни на мгновение не терял из виду ни одну клюшку из всех, без исключения сумок. На ланч Фриц подал нам два гигантских пирога с курятиной и четыре арбуза. Я помогал накрывать на стол, как и обычно, когда собиралась целая компания гостей. И лишь ускорив манипуляции ножом и вилкой при разделке пирогов, сумел завладеть порцией для себя, прежде чем оба блюда оказались пусты. С арбузами было попроще. Я дал каждому мальчику по половине, столько же Вульфу и себе, а четвертый оставил для Фрица. Я подозревал, что он даже не притронется к нему, но, возможно, найдет арбузу применение потом. После ланча мы продолжили с того момента, на котором остановились. Я прямо-таки поразился тому, как Вульф утром освободил ребят от предвзятости и заставил взглянуть на события по-новому. Мальчишки так и ринулись вперед. Они напрочь забыли, что у них уже что-то выведывали или что они должны обращаться к воспоминаниям. Теперь они напоминали стайку пацанят, азартно обсуждавших вчерашнюю игру в бейсбол, только в обсуждении участвовал Вульф, не позволявший упускать ни единой подробности и постоянно заставлявший их возвращаться назад. И даже так они продвигались вперед. Вот Ларри Барстоу сделал первый удар, затем Мануэль Кимбл. Когда произошел перелом, это свершилось просто и естественно. И так согласовалось со всем предыдущим, что какую-то минуту я даже не осознавал, что происходит. Вульф разговаривал с толстяком Майком.
«Потом вы передали Барстоу его драйвер. Вы положили мяч на подставку?»
«Да, сэр». «Нет, я не мог, потому что искал мячик, который он куда-то закинул с своей мэши».
«Именно, Майк. Вы уже говорили, что искали мяч. Я тогда еще поинтересовался, как же вы могли поставить его для Барстоу?»
Вмешался Уильям Райли. «Барстоу сам его поставил. Мячик скатился, и я поставил его снова».
«Благодарю, Уильям. Вот видите, Майкл, вы не ставили для него мяч. Тяжелая сумка с клюшками не мешала, пока вы искали пропавший мяч?»
«Не, мы же привыкли».
«Вы нашли мяч?»
«Да, сэр».
«И что вы с ним сделали?»
«Положил в мешок для мячей».
«Так оно и было в действительности, или вы строите предположение?»
«Положил, я помню».
«Сразу же?»
«Да, сэр».
«Значит, сумка с клюшками наверняка была у вас, пока вы искали. Тогда вы не могли подать Барстоу драйвер, когда подошла его очередь делать первый удар, ведь вас рядом не было. И сам он не мог вытащить драйвер из сумки, потому что сумки там тоже не было. Быть может, вы отдали ему драйвер заранее?»
«Конечно, должен был».
«Майкл, нам необходимо кое-что получше, чем должен был. Вы либо отдали заранее, либо нет. Помните, что вы должны рассказывать нам».
Тут его опять перебил Уильям Райли.
«Эй, Майк, так вот почему он одолжил у старого Кимбла драйвер. Потому что ты в это время искал мячик».
«Ах!»
Вульф закрыл глаза на долю секунды, затем открыл.
«Уильям, кричать не обязательно. Кто одолжил у мистера Кимбла драйвер?»
«Да Барстоу уже!»
«Почему вы так думаете?»
«Я не думаю, я знаю. Я достал его, чтобы подать старому Кимблу, а тот мячик Барстоу скатился с подставки. Я положил мячик на место, а когда встал, старый Кимбл говорит Барстоу: «Возьми мой». Барстоу потянулся за клюшкой, вот я и отдал ему драйвер старого Кимбла».
«И он воспользовался им?»
«Ну да, сразу же и ударил, а Майк с сумкой вернулся только после того, как ударил по мячу старый Кимбл».
Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы усидеть в кресле. Мне хотелось танцевать, как в фильме «Весна в горах», который я смотрел в кинотеатре, и приколоть веточку орхидей Уильяму Райли, и обнять хотя бы половину Вульфа, потому что всего его я бы точно не обнял. Я даже боялся смотреть на него, опасаясь, что растяну рот до ушей и точно вывихну себе челюсть. Вульф занялся бледным и худым мальчишкой и тем, кто захотел проявить себя законопослушным гражданином, но никто из них не вспомнил, как Барстоу одалживал драйвер. Худой сказал, что не отрывал глаз от фервея, запоминая место в кустах, куда угодил мяч Мануэля Кимбла после удара, а законопослушный гражданин просто ничего не помнил. Вульф обратился к толстяку Майку. Тот не мог сказать точно, находился ли драйвер Барстоу в сумке, когда он таскался с ней в поисках мяча, но не помнил, чтобы подавал клюшку Барстоу, получал ее назад и убирал в сумку. Пока они беседовали, Уильяму Райли потребовалась вся его вежливость, чтобы не перебивать. Наконец, Вульф вернулся к нему.
«Прошу прощения, Уильям. Не подумайте, что я подвергаю сомнению вашу память или вашу приверженность истине. Получить подтверждение никогда не бывает лишним. И еще могло бы показаться немного странным, что вы забыли столь важную подробность».
Мальчик запротестовал. «Я не забыл, просто ни разу не подумал об этом».
«Вы имеете в виду, что не включали этот эпизод в свои рассказы друзьям?»
«Да, сэр».
«Хорошо, Уильям. Я не совсем удачно сформулировал вопрос, но вижу, вам достает сообразительности придерживаться главного положения. Быть может, вы упомянули об этом эпизоде мистеру Андерсону?»
«Я не встречался с Андерсоном», — покачал мальчик головой. «Приходил детектив и задавал вопросы. Не очень много».
«Понимаю».
Вульф вздохнул глубоко и протяжно и нажал кнопку.
«Время пить чай, месье».
Для Вульфа, естественно, это означало пиво. Я поднялся, собрал мальчишек и отвел их на кухню. Как я и предполагал, арбуз оказался нетронутым. Я разделил его на четыре части и раздал. Фриц, отвечая на вызов Вульфа, поставил на поднос стакан и две бутылки. Но когда он вышел в прихожую, я заметил, что направился он к лестнице, а не к кабинету. Я бросил взгляд на часы. Без двух минут четыре. Сукин сын просто спасал свой распорядок. Оставив ребят с арбузом, я выскочил из кухни и перехватил его на пути к лифту. Вульф отдал мне распоряжение.
«Передай мальчикам мою благодарность. Заплати им достаточно, но не щедро, ибо я вовсе не щедр. И отвези их домой. Перед отъездом позвони в офис старшего Кимбла и выясни, когда там ожидают его возвращения из Чикаго. Возможно, он еще жив, поскольку был либо прозорливым, либо удачливым, чтобы убраться за 1000 километров от своей судьбы. Если же он вдруг вернулся, вези его сюда немедленно, не тяни с этим».
«Да, сэр. А не думаете ли вы, что, если эта новость достигнет Андерсона, она лишь запутает и огорчит его? Не попросить ли мне ребят держать язык за зубами?»
«Нет, Арчи. Если есть выбор, всегда мудрее полагаться на инерцию. Это величайшая сила на свете».
Когда я вернулся на кухню, Фриц разрезал яблочный пирог.